Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. И говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
«Спаси, Господи, и благослови их, Твоих». Другой смысл в этих просительных «спаси и благослови» тот, что этими словами говорится и о плодах причащения, спасении, приятии в царство славы, когда будет сказано одесную стоящим: «Придите, благословение, наследуйте царствие». Причащение – залог будущего блаженства. Еще эти слова – знак любви Божией. Кого благословляют? Любимых, и благословение им служит источником милости от любящего. Итак, Твои они теперь, Господи, любимые. Благослови же их и спаси совершенно, вовеки. Спаси и сохрани. Как же это, нетрепетные слова! Легко и слезам быть, когда Господь благодать даст зреть все это. При этом священнослужитель и самым знамением благословения показывает благоволение Божие. Для пояснения приведу пример. Кто-нибудь говорит нам, священникам: «Ах, как хорошо мне, как радостно!» Ну, слава Богу, скажем мы, да еще и добавим: «Спаси вас, Господи». То есть сохрани, продли, укрепи, умножь эту благодать, эту любовь, явленную вам. Вот и батюшка, отец Серафим, так поступал. Выйдет к людям, а они рады зреть его, а он им: «Ну да благословит вас Бог». Или «Да благословит тебя Господь, радость моя, иди с миром». «Идите с миром, радости мои». Вот какой смысл. Вот сколько переживаний в этом возгласе. Радость за спасение, за обожение, за принятие людей в звание чад Божьих. А если причастников нет, или их мало, тогда кому же мы говорим «твои»? А ведь это постоянно. Большинство теперь не причащается, как полагалось бы. На этот вопрос в душе всегда стоит ответ. Прочие, хоть и не причащались они ныне, тоже твои, Господи. Верою, крещением, благодатью, смирением, твои, твои. Что же люди на это? О, мы и не ожидаем. Удивительно, ответят они. Припомним, им из алтаря говорят «святая святым». А они бесстрашно с надеждой ответили «один свят Господь». Так и теперь им сказано «твои». Они соглашаются с этим. Они принимают этот привет радости и раскрывают его содержание. Прежде говорили только «аллилуйя» трижды. А теперь уже богословствуют, славословят, хвалят, благодарят, поют известную песнь, которая помещена и в стихирах на Троицу, «Видихум свет истины». Да, как бы так говорят, мы действительно получили необыкновенные милости. Увидели мы свет истины. Что это такое? Припомним в нашем языке такие словообороты. «Ах ты, свет мой!» То есть источник радости, блаженства, свет – символ счастья в противоположность тьме, печали, горю, несчастье. Или свет увидели, то есть избавились от какого-нибудь бедствия душевного, вышли на свободу, обрадовались, вздохнули и наоборот. Света не взвидели, то есть как плохо. А здесь поет церковь. Свет узрели, и притом свет истинный. Они мечтательны, не обманчивы, не прелестны, не вражеское привидение, а настоящий свет Божий. И здесь уместно вспомнить, что в мистических творениях святых отцов, взятых из истинного благодатного опыта, общение с божественным бытием воспринимается в форме именно света. «Бог есть свет», — говорит и первый богослов, апостол Иоанн. И второй богослов Григорий Назианзин в слове «На день крещения Господня» или «Богоявления» говорит об этом празднике как о дне светов. После, в XI веке, выясняет этот третий богослов, преподобный Симеон. В XIV веке это будет защищать четвертый святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Он ревностно станет защищать несозданный фаворский свет или божественную энергию, или благодать, в коей познается и воспринимается Бог. А в наш век богословов и делом, и словом великий подвижник и праведник преподобный Серафим Саровский на себе самом покажет этот божественный свет, когда преобразился перед Мотовиловым, объясняя ему сущность христианства. Смысл Царствия Божия. Это уже небо на земле, будущий новый Иерусалим. Уже зрится и ощущается здесь новое небо, новая земля. Это уже будущее Царство Славы. Вот это в начатке и теперь дает святое причащение. Поэтому и читается это знаменательное песнопение – «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бог Господня на тебе воссия». Боже, как все осмысленно и содержательно. А мы мало вникаем. Вот Мотовилов не смог вынести зрение батюшки Серафима. А причастник принимает в себя самого света Господа. И как глубоко сказал батюшка про причастников: «И будут все более просвещаться и просвещаться, и по благости Божией и совсем просветятся. Такие глубокие и чудные слова. Самая глубокая и истинная христианская философия. Богословие опыта. А теперь нам должны будут понятны и последующие слова. «Прияхом Духа Небесного приняли благодать, она-то и есть источник света». «Стяжание благодати и есть сущность христианства», — объяснял преподобный Серафим Саровский. «Это есть истинное православие, истинное понимание христианства, это есть вера истинная, как и сказано, нашли, а притохом веру истинную. И все это и вера, и благодать, и несозданный свет — все это для того, чтобы жить в Царстве Божьем еще здесь. А Царствие Божие — суть Царства Пресвятой Троицы. Значит, все это дано, и мы получили, чтобы жить в Пресвятой Троице. Так и говорилось в предпричастном каноне. «Душой и телом да освящуся, Владыка, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя, имея в себе со Отцем и Духом, благодетелю многомилостиве». Это и сбылось воочию ныне. И именно о таком поклонении Троице нужно прежде всего помышлять при пении дальнейших слов. Нераздельной Троице поклоняемся. Но можно присоединить и познание Троицы, то есть усвоение этого догмата именно через причащение. В духовном опыте известны случаи, когда люди приходили к узрению этой основной истины христианства именно через причащение. Один писатель открыл о себе, что он вполне воспринял Иисуса Христа как Бога Троицу, только причастившись святых тайн. Да, Пресвятая Троица – открывается только через Господа Иисуса Христа. Он есть Слово или Откровение Троицы. А Господь Иисус Христос явнее всего дает теперь Себя в Своих тайнах тела и крови. Наконец, это «поклоняемся» есть выражение и благодарение за все полученное. Поэтому на благословение священнослужители, причастники отвечают поклоном головы как знаком благодарности и за полученное уже причащение, и за пожелание своего пастыря, чтобы Бог спас их и благословил. Но вот что поразительно. Это последние слова стихиры «Видихум» «Табо Троица нас спасла есть». Слышим ли мы это душою? Священник говорит: «Спаси их, Господи, Твои они». А они сами совершенно твердо говорят уже: «Спасла есть, спасла, мы спасены». Вот какой поразительный ответ, как я сказал. Сколько нужно иметь внутренней смелости, твердой убежденности, непоколебимой уверенности, смиренного, но несомненного осознания, зрения делом, что мы уже спасены. Да как может быть иначе, если мы раньше сказали, что и свет несозданный узрели, видихом увидели, и благодать приняли, и уже Троице самой поклоняются, то какое может быть сомнение в спасении? Полученное больше, чем спасение. Это уже слава. Поразительное исповедание народа. Поразительное сознание Церкви. И эти последние слова «Троица спасла» лишь подчеркивают глубокий смысл предыдущих слов восторга хвалы, заявления радостного поучения вещей примирных, следовательно, и вся эта молитва поразительна.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Сие было последнее в ряду искушений, с помощью которых иудеи пытались найти хоть какой-то предлог, чтобы осудить Христа на смерть. Как люди отравлены злом, если Бог ищет хотя бы одно доброе дело у величайшего грешника, чтобы его спасти, люди ищут хотя бы один грех у величайшего праведника, чтобы его убить. Сначала первосвященники и старейшины народа искушали Христа вопросом: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» На что Христос ответил, спросив их самих о крещении Иоанна Крестителя: «С небес ли оно было, или от человеков?» Вопросом сим Господь привел в замешательство своих искусителей, которые рассуждали между собою: «Если скажем «с небес», то Он скажет нам: почему же вы не поверили Ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. Это искушение принесло славу Христу и позор искушавшим, ибо благодаря Ему открылась боязнь грешников сказать истину. И в то же время нам дано поучение. Иоанн является посланником Божиим, чем еще более подтверждается достоинство Господа нашего Иисуса Христа как небесного владыки. При сем искушении объединились против Христа первосвященники и старейшины, которые вообще-то враждовали друг с другом. Потом фарисеи с иродианами подошли ко Христу, искушая Его вопросом: позволительно ли давать подать кесарю или нет? Скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Господь посмотрел на монету, на которой было изображение кесаря, и ответил: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». И это искушение принесло славу Христу и позор искушавшим. Ибо изреченными словами Господь положил еще один потребный камень в здание Своего учения, через то преподав нам необходимый и дивный урок. Искуситель же посрамил, обнаружив и разрушив их коварный замысел. При сем искушении объединились издавна враждовавшие между собою фарисеи и иродиане, одни притворявшиеся патриотами и друзьями народа, и другие поддерживавшие римлян, властителей Палестины. Потом ко Христу в одиночку пришли саддукеи с особым искушением: «Если семь братьев умрут один за другим, оставляя друг другу в наследство, согласно закону Моисееву, одну и ту же жену, в воскресенье которого из семи будет она женою?» На этот глупый вопрос казавшийся искусителем особенно хитрою западней для Христа, Господь ответил: «В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». И поскольку саддукеи были сектой людей, от чрезмерной земной учености, не веровавших ни Священному Писанию, ни в жизнь после смерти, преблагий Господь использовал сию возможность, чтобы утвердить веру в загробную жизнь и воскресение словами: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Таким образом, и это искушение принесло пользу Христу и вред искушавшим, потому что оно обнаружило незнание и глупость искусителей, и потому что Господь, отвечая им, ответил и всем нам на мучительный вопрос, на который нам никто другой ответить не мог бы. Наконец, когда потерпели поражение и саддукеи, считавшие себя и считавшиеся среди людей необыкновенными мудрецами, самые лютые взаимные враги, фарисеи и саддукеи, собрались для совместного нападения, и один из них от имени всех спросил Христа: «Какая наибольшая заповедь в законе?» С помощью сего вопроса эти слуги тьмы надеялись наверняка уловить Христа в словах, чтобы получить возможность привлечь его к суду. Они нарушили все главные заповеди закона Божия, данного им через Моисея, и остались лишь с двумя заповедями — обрезанием и хранением субботы, словно с двумя пустыми внутри плодами шиповника. Действительно, и сие были заповеди Божии, но не главные, и не такие пустые и бессмысленные, как они в те дни их понимали. Они, конечно, думали, что Христос назовет одно из трех — или обрезание, или субботу, или же какую-нибудь свою новую заповедь. И они рассчитывали, если он скажет, что главная Божия заповедь есть обрезание, обвинить его в пренебрежении субботой. Если он выделит хранение субботы, обвинить его в пренебрежении обрезанием. А если же какую-нибудь новую заповедь со своей стороны, тогда тем более обвинить его в пренебрежении ветхозаветным законом Божиим. Они скудоумные и заподозрить не могли, что Христос назовет то, чем они беднее всего, и, назвав старое, все-таки изречет новое. А Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обе сии заповеди находятся в Ветхом Завете, однако не рядом друг с другом, а в двух разных книгах Моисеевых. Они не включены в число 10 Божиих заповедей, составляющих основу всего закона, данного через Моисея, но упомянуты словно бы мимоходом, из-за чего мало кто на них и обращал внимание. Зачислены они во второстепенные заповеди не случайно, но по особому помышлению Божию, ибо род человеческий в то время еще не был готов эти две заповеди принять. Прежде чем поступить в высшую школу, необходимо закончить начальную. А 10 заповедей Моисеевых и представляет собою начальную школу упражнений и подготовки к высшей школе любви. «Возлюби Господа Бога твоего». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая зависит от нее и проистекает из нее. Но разве возможна любовь по заповеди? Нет, невозможно. Но, к сожалению, заповедь о любви должна была последовать, ибо помраченное сердце человеческое забыло естественную любовь человека к тому, кто больше всего его любит. И мать не напоминает своему чаду о любви к ней, пока ее чадо не забудется настолько, что презрит мать и озлобится на нее, и пойдет скользким путем мирской любви. Тогда любовь к матери становится заповедью, и не столько ради матери, сколько ради чада. Никакой заповеди о любви не дает Бог ангелам, ибо ангелы не удалены от Бога и естественным образом любят Его. Стыдно вообще-то должно быть роду человеческому, что он вынудил Бога дать эту заповедь о любви. Ибо заповедь о любви к Богу столько же заповедь, сколько и укор человеческому роду. И всякий, кто хоть сколько-нибудь осознает, что Бог делает для него все, и что он всем обязан Богу, воистину не может не почувствовать глубочайшего стыда за то, что зараженный грехом человек дал повод к такой заповеди. Любовь человека к Богу более естественна, чем любовь ребенка к матери. Потому любовь человека к Богу должна быть и без всякой заповеди более очевидна, чем любовь к матери. Бог есть величайшее добро, от которого всякое добро и блаженство. С Богом жить и в несчастье, и счастье, и в бедности богатство, и в печали утеха. Потому люби Его больше всякого творения, больше отца и матери, больше жены и детей, и больше самого себя. Святой Тихий Задонский. Почему дитя любит свою мать? Потому что чувствует, что мать любит его. А почему человек не чувствует, что Бог его любит? Потому что сердце его окаменело, и очи духовные помрачены грехом. Христос и пришел в мир для того, чтобы сердце человеческое истончилось для тонкого чувствования любви к Богу, и духовные очи помраченного человечества отверзлись. Пришел Господь наш Иисус Христос как самое сильное выражение непреложной любви Божией к человеку, чтобы вновь разжечь угасший огонь любви в сердцах чад Божиих, и чтобы то, что когда-то было для людей совершенно так же естественно, как и для ангелов, но со временем стало неестественным, вновь сделать естественным. Если бы мать не любила ребенка, разве ребенок мог бы любить мать? Если бы Бог не любил человека, разве человек мог бы любить Бога? Но Бог с самого начала и прежде начала любит человека. Отсюда и следует естественность любви человека к Богу. В своем божественном молении перед страданиями Господь наш Иисус Христос говорит Отцу Небесному: «И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Сколь возвышенные и утешительные слова! Бог отечески любит нас, грешных и нечистых, так же, как Своего Единородного Сына. Тем, кто может познать и ощутить глубину и неугасимый пламень сей божественной любви, не требуется никакая заповедь о любви, напротив. Они бы стыдились, если бы им заповедали любовь Бога, то есть отвечать любовью на любовь. Апостол Иоанн, преподавший груди Господа и Бога своего, и лучше всего ощутивший глубину и сладость божественной любви, у самого ее неиссякаемого источника пишет: «Дети, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Видите, как он пишет? Это не искусно отобранные и соединенные слова светских мудрецов, но трепетное воркование сердца, пившего полную мерой любовь из самого ее источника, сердца человека, который в радостном вдохновении пользуется самыми простыми словами, чтобы выразить невыразимую любовь Божию. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. «Рабы ничего не стоящие. Как можно скорее предавать забвению свои заслуги и труды? Стыдно тебе, если пчела и муравей превзойдут тебя в этом. Плод гордости за свои заслуги — злоба, ссоры и вражда между людьми, а за ними неизбежное чувство ненужности и отчаяния. Видел ли ты когда-нибудь пчелу и муравья в отчаянии? В самом деле стыдно, если они лучше людей исполняют заповедь Христову. Когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Мало и много. Кому недостаточно малого добра, тот верит в большее добро и ищет его. Кому мало большего добра, тот верит в великое добро и ищет его. Кому и того мало, не верит в добро и не ищет добра. Кому мало низшей морали, тот верит в высшую и ищет ее. Кому и ее мало, ищет еще более высокой морали. Кому мало самой высокой морали, тот не ищет никакой морали. Кому мало светлого лица истины, ищет большего света. Кому мало большого света, ищет еще большего. Кому мало самого светлого лика истины, не верит в истину и не ищет никакой истины. Этим объясняется то, что между теми, кто принял христианство, иногда безнравственных людей, безбожников, больше, чем среди нехристиан, которые, не имея всего, не лишились всего. Страх греха. Чем духовнее человек, тем больше страшит его грех. Так же, как лунатика, очнувшегося над пропастью, охватывает ужас перед ней. В самом деле, грешники – моральные лунатики. Горе лунатику, очнувшемуся слишком поздно, когда ноги его уже скользят по краю глубокой пропасти, ибо его пробуждение лишь засвидетельствует его падение в пропасть. Две морали. Мораль долга, мораль слуги и раба, мораль любви, мораль человека. Слово «долг» оскорбительно для любви. Любовь не должна ничего, любовь отдает все. Незнание долга – вот единственное незнание любви. Любовь дарит, долг одалживает. Любовь простирает свою мысль над границами Вселенной, потому кажется, что любовь безрассудна. Долг ограничивает свою мысль предметами и событиями, потому кажется, что долг разумен. Дела любви превосходят границы времени, потому кажется, что любовь пассивна. Долг ограничивает свои дела событиями и ситуациями, потому кажется, что долг созидателен. Любовь стоит выше разделения на добро и зло. Долг – неутомимое разграничение добра и зла. Не пролившийся из облака дождь не знает еще разделения воды на чистую и грязную. Только падающие в реки и лужи капли становятся чистой или грязной водой. Так и любовь, когда упадет, делит все на доброе и злое, и все меряет аршином долга. Грех гонит любовь из ее отеческого дома и приносит долг в чужой дом.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Oh, so.